Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Недавно, в годовщину терактов в московском метро, российские спецслужбы отчитались об очередном подвиге. Оказывается, некую стоянку террористов в горах Кавказа накрыли бомбовым ударом, причем так сильно, что в результате совершенно непонятно, что там на этом месте осталось, и вообще, кто там конкретно был, и кого удалось найти, и кого удалось собрать по частям. Особенно умилительно в этой связи звучит в отчете то, что все те, кого этим бомбовым ударом накрыло, а предполагают, что это было где-то около 17 человек, уж я не знаю, по каким фрагментам их собрали.
От 17 до 19.
От 17 цифра до 19. Гуляет. Цифра гуляет, да, потому что не все части собрались вместе. Да. Вот. Что все они, причастны к терактам в московском метро. Вот. Конкретно людей еще установить не удалось. Не все части, я повторяю, собраны.
Половую принадлежность еще не определили.
Половую принадлежность, но то, что они уже причастны к теракту в московском метро, это уже известно заранее.
Уже судов не надо проводить, экономия.
Да, уже все заранее известно. Причем среди этих запчастей, которые там как бы разбросаны, человеческих, предполагают, что в том числе числится погибшим и сам Док Умаров. Как бы лидер, так сказать, чеченского подполья, который на сегодняшний день значится погибшим по следующим признакам. Во-первых, найдены останки женщины, которую предполагают женой Дока Умарова.
Одной из, да.
Во-вторых, найдены останки собаки, которую предполагают любимой собакой Дока Умарова. В-третьих, найдены останки врача. Точнее говоря, кого предполагают врачом, того, кто был Док Умаров.
И ампула с инсулином.
И ампула, да. Короче говоря, из вот этого перекрестия имен, связанных с Док Умаровым, предполагают, что где-то посредине, наверное, и сам Док Умаров находился. Но от него никаких частей, к сожалению, найти не удалось. Или, во всяком случае, об этом ничего не известно. Вот. Поэтому отчитались в целом о доблестном завершении истории с терактом в московском метро, поскольку, мол, типа всех там уже накрыло, и вот среди 17 можете искать. Вообще, если это, я уже давно вижу, что в течение последних лет у нас установился прям-таки новаторский способ раскрытия уголовных преступлений, связанных с реальным политическим экстремизмом или терроризмом. То есть бросается куда-то бомба, в ней находится, под ней находится.
Или из танка разносится какой-то дом, да. Что сравнимо по действию,
по бомбе.
Из них сжигается все.
Там находятся некие человеческие останки, и человеческие останки объявляются текущими обвиняемыми по очередному делу, будь то теракты в московском метро, взрывы в Дагестане, Невский в Ингушетии, Невский экспресс, ну, в общем, и далее повсюду. Вот. Так что в этом смысле отчет силовых ведомств о том, как они доблестно расправились с участниками теракта в московском метро, не выделяется, а просто поражает своей массовостью. Сегодня уже туда записаны 17 или 19 террористов, которых браво прихлопнули как бы одним ударом.
Ну, к этой же дате подогнали еще в тот же день. Расстреляли из танка в дом, где убили, так сказать, одного человека, но он перед тем, как по нему из танка попали, убил двух ФСБшников и одного милиционера. Угу. Ну и сказали, что ну это точно, так сказать.
Матерый, да.
Нет, ну матерый отстрелялся, убил троих. Да. Это действительно матерый. Ну это точно прямо вот он, вот прям какого-то смертника вот за руку довел, хотя никто его не видел на телеэкране, на камерах слежения, никаких свидетельских показаний, но это, говорят, точно. И еще двоих арестовали. Они братья, и говорят, они друзья вот какого-то смертника, и вот они-то
которого подвезли в Домодедово, а он уж там заложил бомбу.
Да, и этих друзей сейчас депортируют в Москву. Значит, я к чему говорю, так сказать, вот тот уровень вранья, который абсолютно, в общем-то, прозрачные вещи, потому что преступление, как говорил старина Мюллер, так сказать, это вещь конкретная. Он взял, она передала, он подошел. Это вещи, которые описываются существительным и
глаголом,
так сказать. Достаточно коротко, понятно, обозначаются цифры, даты, и если посмотреть на профессионально составленные судебные протоколы, там всегда, так сказать, абсолютно понятно. Этот человек с умыслом, без умысла совершил то-то, то-то, в такую-то дату, в таком-то месте, мотивируясь тем-то, по договоренности с тем-то, имея мотив такой-то. Это абсолютно понятные вещи. Здесь, когда напускается туман в большом объеме, в относительно простой, не с точки зрения это непростая с точки зрения там, спецслужб, операции, наверняка сложно. Непростая с точки зрения там, каких-то... Она простая с точки зрения описания. Уровень вранья, который происходит на эту тему, он просто запределен. С каким же цинизмом надо предполагать вранье, и какой объем этого вранья должен быть на тему о выборах? Угу. Вот если тот вопрос всего лишь к годовщине... годовщине теракта надо произвести какое-то действие. Кидаются несколько бомб, расстреливается один дом, рисуются два человека, комплектуется все в информационный пакет и выдается на экран. А вот вы себе представьте, что наиболее значимая вещь, когда власть должна подтвердить свою легитимность, что президент Сидоров, или президент Иванов, или президент Путин, или президент Медведев. То есть это то, что позволяет в течение последующих 4-5 лет горцевать, командовать, значит, наслаждаться, врать, так сказать, контролировать, руководить. Вот это очень серьезный вопрос. И какой уровень вранья происходит на тему подтасовки о выборах, так сказать, о цифрах, которые там существуют. Как это все готовится к определенной дате, как эти цифры выверяются, выдаются на экран, не имея ничего общего с существом. Вот я думаю, что телезрители, те люди, которые еще относятся временно к партии телевизоров и еще не перешли к партии интернета, вот они должны понять, насколько дурят их, так сказать, вот в такой элементарной вещи суперпроверяемые. Потому что Умарова убивали уже раз 5 или 6, он оживал каждый раз после этого. Равно как и многих других, так сказать, террористов, которые называли, по крайней мере, фамилию. У нас зачастую фамилию не называют, говорят, ну террорист уничтожен. Какой? Да черт его знает. Мы за ним долго следили. За ним и за его окружением следили долго. Вот конкретно разбомбили 19 трупов, а кто по фамилии, не знаем. Угу. Даже половую принадлежность определить не можем. Ну, наверное, они там где-то, там-то уж точно все причастные были. Причем не показали ни автоматов, ни пулеметов, ни гранат, как это обычно, когда показывают, так сказать, что логовище.
Впечатление, что стрельнули из установки «Сверч». Да, и после этого там остался просто выжженная земля, после которой...
Причем непонятно, кто в этом блиндаже находился. Может быть, это люди, которые черемшу собирали, как это показывает ситуацию, так сказать. Вот абсолютно не...
На самом деле, вот 50 на 50 именно так...
Да, что был какой-то полевой стан, на котором, так сказать, что-то там сельхозники трудились. И мы этого не знаем, так сказать. Мы это можем предполагать из того вранья, которое нам поступает на экран. И я возвращаюсь к выборам. Вот какой уровень цинизма и вранья происходит при подтасовке выборов, значит, он совершенно точно в десятки раз больше, чем здесь. И есть ли какая-то логика для того, чтобы человеку пойти на выборы? Вот у нас слушатели на форуме обсуждают этот вопрос и говорят, давайте пойдем на выборы, проголосуем, ну хотя бы за Жириновцев. Или хотя бы за КПРФ. Но уж наиболее наивные там, за какую-то там справедливую Россию. Или какой-нибудь там закон Гозмана, там правое дело. И лишь бы не за Единую Россию, таким образом мы поменяем какой-то процент. Какой процент вы можете поменять? Когда убедительно доказываешь, абсолютно сервильное, так сказать, подчиненное Кремлю объединение под названием «Яблоко», Митрохин за него, руководителем был, не может за него проголосовать на участке. Он приходит, проверяет данные, и выясняется, что на участке, на котором голосовал он и члены его семьи, сами за себя, естественно, там нет ни одного голоса. Судят, находят и никого не наказывают. Действительно, там затырили. Не так много, может, 20, 30, 40, я не знаю, голосов, там какое-то количество нашли яблочников. Заодно их, кстати, каких-то КПРФцев неучтенных, когда пересчитывать, начали на скидку. И никто за эту ответственность не понес.
Не, ну это говорит еще само по себе о том, каким образом осуществляется этот подсчет голосов. То есть фактически это некие спущенные сверху цифры, под которые подгоняется дальше конкретный результат.
Он, кроме всего прочего, производится и небрежно. Потому что уж в данном случае...
А что ломаться-то?
Да.
Проверять тут некому.
Проверять некому.
А если проверят, не накажут.
Да.
На ситуацию не повлияет.
Ну, да.
Суды такие же.
Значит, я когда призываю к бойкоту выборов, а я призываю к бойкоту выборов, и хочу, чтобы наши слушатели в этот день, вместо того, чтобы пойти на выборы, тратить на это время средства и как бы нервы, для того, чтобы испытывать какие-то неучтенные надежды, вместо этого спокойно дома приготовили бы вкусную еду, охладили винводочные изделия, так сказать, отпраздновали победу партии интернета, потому что неявка на выборах, массовая неявка на выборах, 90% неявка, 95% неявка на выборы, это не что иное, как победа партии интернета, что бы потом не подтасовывали. Потому что, ну, все-таки, когда не приходят на выборы 60%, это одна ситуация. Когда на выборы не приходит 90%, это другая ситуация. Это видно всем. Когда из всех окон, так сказать, людей, которые не пошли на выборы, льется музыка, производятся танцы, так сказать, до упаду и драка под гармонь, так сказать. То есть абсолютно люди празднуют победу, потому что они не пошли на выборы. Это праздник, это победа. Победа здравого смысла, победа партии интернета, победа разумных людей, победа людей, которым осточертело вот это вранье, которое несет с экрана. Вот я считаю, что должно произойти нечто подобное. И в 2011 году, и в 2012 году, если это не произойдет там, то позже, так сказать, на следующих выборах, это в итоге наступит, потому что тот бардак, который происходит в государстве, и та подтасовка, которая там происходит, она рано или поздно, сколько веревочки не виться, а к концу быть. Я сторонник того, чтобы это произошло как можно раньше, и в 2011, и в 2012 году вот эта неявка носила бы абсолютный характер. Угу. Именно в этот момент могут после этого развиваться события по тунисскому сценарию, по египетскому сценарию, по тому, который носит безаварийный характер, в отличие от ливийского.
В любом случае, хочу вас, однако, предупредить, что эти 90 или 95% неявки в официальных результатах не увидите никогда.
Когда вранье происходит на уровне 30-40%, которые сейчас они превращают в 70%, это вранье одного порядка. Угу. Когда они превращают 10%, в 60-70, это вранье другого порядка. Это становится более-менее очевидным, так сказать, для всех, даже для, люди, ведь есть зазомбированные люди, ведь, кроме чиновников и членов семей, которые осознанно идут на вот этот шульмеж, еще существуют люди, которые зомбированы телеящиком. Надо понимать, что люди существуют разного интеллекта, разного уровня доверчивости, разные. Но когда им становится очевидно, что все они, весь дом, вся деревня, весь поселок сидят дома, пьянствуют, а на избирательный участок, а это приходит информация от членов избиркома, которые не являются председателем и секретарем, то есть напрямую не заинтересованным интернетом, информация приходит, что в течение дня пришло со всего села, в котором 800 человек, 12 человек. Угу. Ну как ты потом будешь подтасовывать выборы? Ну сложно.
Объявляешь, ну, что... нарисуешь, что 700, так сказать.
Да, нарисую, что 700, да, и все будут прятать глаза, и это становится очевидным, потому что здесь, как в случае с ураном, так сказать, в ядерном сердечнике топливного элемента, должна происходить какая-то цепная реакция. Когда есть какие-то графитовые стержни или стержни из боржа, которые замедляют эту реакцию, реакция не идет. А на каком-то этапе, так сказать, количество нейтронов становится настолько большим, что начинается уже нечто неостановимое, абсолютно всем понятное. И то же село говорит: ребят, ну как так? А мы звонили в соседнее село, у нас то же самое. А по области говорят 90% явка, а она 10%. Ну врут же. Врут. И когда становится понятно, очевидно всем, люди уже после этого имеют аргументацию к выходу на улицу, к каким-то акциям гражданского неповиновения. И это абсолютно логично.
Во всяком случае, выбор у нас является самой простой формой гражданского протеста, которая, так сказать, наиболее очевидно происходит. Кстати, я думаю, что именно в связи с этой формой гражданского протеста возможно и пронырливый, так сказать, казахский диктатор, который как раз сегодня проходит через очередную процедуру перевыборов, пытался хитрым макаром эти выборы вообще отменить, заменив его на референдум и, так сказать, продлиться чуть ли не до 2020 года, да, свою избранность. Именно потому, что он понимал, что люди в этих условиях рано или поздно приходят к одной только мысли, что протестовать можно только неявкой на выборы. То есть это понимает даже Назарбаев, да? Ну уж тем более это пора понять.
Причем при том, что народ там несравненно более тупой и оглупленный.
Оглупленный.
Ну, просто они на другой стадии исторического развития.
Да,
просто
да,
не
да.
Потому, что они индивидуально глупые. Ну, у них по-другому устроено общество.
Вот. А то, что у нас это будет происходить именно по этому сценарию, видно хотя бы потому, что под тоже 1 апреля состоялось триумфальное переизбрание Чуру в качестве председателя Центризбиркома. Причем особенно интересное тем, что помимо самого Чурова, физика, заполнена по образованию, да, в избиркоме вообще-то есть немало профессиональных юристов. В частности, туда попал недавно господин Эбзев, который был одним из членов Конституционного суда, то есть это, в общем-то, юрист высокой квалификации, который какое-то время там протусовался в своей республике на президентской должности. Значит,
был сожжен местной мафией.
Был сожжен местной мафией, да, он туда как бы не подошел, его, значит, забрали обратно, вот, и дали хлебную должность в избиркоме. Казалось бы, так сказать, вот один из интересных и престижных кандидатов на должность председателя избирательной комиссии. Однако, как верно заметили средства массовой информации, на переправе Чуровых не меняют. Вот, и поэтому, так сказать, верный конь, который борозды не испортит, оказался, заметьте, единственным и безальтернативным кандидатом на этих выборах. Вот идеал той выборной системы, который на самом деле осуществляется Центризбирком. Выбирать надо из одного кандидата. Вот этот один кандидат, безальтернативный, он и есть на выборах Центризбиркомовских. Я думаю, такую же схему Чуров без труда повторит и на президентских, и на, так сказать, парламентских выборах. Какой только будет на тот момент актуальный политический закон.
Я глубоко убежден, что вопрос будет явка. Больше она или меньше.
А потому что другого, да, ничего другого не осталось. Все остальное уже определено еще до выборов.
И поэтому, с моей точки зрения, бойкот является самым правильным действием.